Радио Свобода. Александра Бастрыкина объявили иностранным агентом.
Бастрыкин, занимая должность заместителя генерального прокурора Российской Федерации, имея допуск к государственной тайне, получил вид на жительство в стране-члене НАТО Чешской Республики.
Алексею Навальному угрожает арест по делу о Кире Флесе.
У вас там есть один человек по фамилии Навальный. Уголовное дело. Почему вы прекратили, даже не поставив здесь руководство комитета?
Комитет 6 мая требует освободить арестованных участников марша миллионов.
На самом деле беспорядков массовых там не было, а все они сидят за активную жизненную позицию.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе в знаменитом «Болотном деле» появились новые фигуранты. Следственный комитет объявил, что по делу о беспорядках на Болотной площади задержаны еще два человека – гражданские активисты Николай Кавказский и Алексей Полихович. Кавказский – участник движения «Левое социалистическое действие». Он также занимается правозащитной деятельностью в Комитете за гражданские права. Полихович – студент Российского государственного социального университета, придерживается анархических взглядов. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Полиховича. Следствие настаивало на том, что он вырывал задержанных из рук сотрудников ОМОНа и оказывал противодействие полицейским во время столкновений 6 мая. Аргументы защиты суд полностью игнорировал. Правозащитный центр «Мемориал» включил Николая Кавказского и Алексея Полиховича в список политзаключенных. Один из руководителей центра, Александр Черкасов, уверен, что уголовное преследование всех активистов, обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади, политически мотивировано.
Уголовной ответственности привлекают граждан, доказательства противоправных действий которых зачастую просто отсутствуют. В то же время по фактам задокументированных правонарушений и даже преступлений сотрудников полиции уголовные дела возбуждены, заявления об их преступлениях остались без ответа. Во-вторых, и об этом уже говорил уполномоченный по правам человека в России Владимир Петрович Лукин, в событиях 6 мая на Болотной площади отсутствуют признаки массовых беспорядков, установленные статьей 212. Мы уверены, что там были массовые беспорядки, не состоятельно. В-третьих, из позиции следствия при рассмотрении в суде вопроса об избрании меры пресечения, из прочих обстоятельств уголовного преследования этих граждан, можно сделать вывод, что следствие рассматривает действия обвиняемых и подозреваемых вне общего контекста событий 6 мая. Вне той ситуации, которую там создали именно сотрудники полиции и руководство силовых структур. Четвертое. Доказательства по уже привлеченным людям нередко не просто отсутствуют. Известно, что они были в тот день в другом месте, и все равно им оформляют арест. Мы полагаем, что они взяты под стражу, находятся в заключении для того, чтобы на них оказывать давление. Все обстоятельства в комплексе, в сочетании с явно политическим характером дела, позволяет нам считать уголовное преследование всех задержанных, арестованных по событиям 6 мая людей политически мотивированным.
Примечательно, что задержание Кавказского и Полиховича произошло накануне митинга, который провел в центре Москвы комитет 6 мая, созданный для поддержки арестованных по Болотному делу. На митинге выступали родственники задержанных и гражданские активисты.
Требование освобождения узников 6 мая должно быть центральным требованием осенней наступательной кампании этого года. Но мы должны не забывать о требованиях изменения системы, которые сделали бы невозможным повторение таких событий, которые сделали бы власть законной. А это невозможно без отстранения от власти засевшей в Кремле клики под руководством Путина. Поэтому наши требования – свобода узникам 6 мая. Россия без Путина. Свобода узникам 6 мая. Россия без Путина.
Это был фрагмент выступления Сергея Давидиса из комитета 6 мая. А вот что сказал на митинге известный правозащитник Лев Пономарев.
Самое главное заключается в том, что были выборы. На выборах был большой вброс, скажем так, мягко говоря. Они были фальсифицированы. Сотни тысяч людей по всей стране вышли в знак протеста. Власть реально испугалась. И это правда. Она решила воспользоваться акцией 6 мая, на которую пришли десятки тысяч человек, для того, чтобы повторить опыт Лукашенко, который в Минске на таком же митинге сумел создать провокацию, арестовать простых граждан, которые пришли на этот митинг, и арестовать всех политических лидеров. Сделав эту провокацию, он расправился с политической оппозицией. Такая же задача ставилась властью на Болотной площади.
Митинг в поддержку политзаключенных прошел в четверг в Петербурге. Репортаж Татьяны Вольской.
Выступавшие вспоминали, что 6 мая сотни петербуржцев были на акции протеста в Москве, так что любой из них мог оказаться на месте задержанных активистов. Говорит одна из организаторов акции, член исполкома регионального отделения Левого фронта Вера Сизова.
Мы проводим акцию в поддержку, солидарность у нас с акцией всероссийской, даже за рубежом в некоторых странах. Акция в поддержку политзаключенных, тех людей, которых арестовали якобы за организацию и участие в массовых беспорядках. Но на самом деле беспорядков массовых там не было, а все они сидят за активную жизненную позицию. Значит, у нас в стране очень сложно иметь, если человек неравнодушен, имеет активную жизненную позицию, то ему приходится очень тяжело в жизни. На себе я тоже это испытала.
По этим же причинам пришел на митинг в защиту политзаключенных и Константин.
Я, честно говоря, недоволен ситуацией, которая складывается в стране. Очень недоволен обстоятельствами, которые инициирует наша Государственная Дума. Совершенно маразматически принимаются законы, в то время как экономически страна совершенно не вышла ни из одного кризиса, не вошла в другой. Хотелось бы, конечно, ситуация изменилась бы. Сидящих жалко всех, потому что сидеть – это самое тяжелое для человеческой сути.
Организаторы митинга не ограничились одними традиционными выступлениями, но включили в программу также элементы перформанса, состоящего в том, что участникам акции вручались уже подписанные и заполненные обвинительные заключения по статьям Уголовного кодекса. Строки с именем обвиняемого можно было заполнять прямо на месте. Сюда же, на место проведения акции, прибыл и судья. Идея была в том, чтобы сэкономить время, не тратить его на допросы, обыски и прочие формальности вроде расследования, а выносить ожидаемые приговоры сразу же на месте. Еще одним элементом перформанса стала лотерея, устроенная так, чтобы показать, по каким статьям судить каждого обвиняемого. В ней могли участвовать все желающие. В своем заявлении движение «Гражданская ответственность» пояснило, что, по мнению участников движения, в ходе так называемого «болотного дела» власти просто показывают обществу, что участие в публичных выражениях протеста против их политики будет жестко наказываться, и что путинский режим наследует репрессивные традиции советского времени. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И еще одна новость по болотному делу. Басманный суд Москвы в четверг отказался обязать следствие вернуть телеведущей Ксении Собчак 1,5 миллиона евро, изъятые у нее в ходе обыска в июне. Защита Собчак намерена обжаловать решение басманного суда в Мосгорсуде. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Главный скандал недели – публикация Алексеем Навальным материалов о том, что у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина был бизнес и вид на жительство в Чехии. В своем блоге оппозиционер написал.
Ну что, поговорим об иностранных агентах? Не тех, не существующих, которых все пытается разоблачить «Единая Россия», а настоящих, высокопоставленных, циничных, лживых, предпочитающих зарабатывать, воровать на госслужбе, но свое уютное будущее, связывающих с проживанием за пределами России. Вчера ночью были незаконно арестованы еще два человека по шитому белыми нитками болотному делу. Ну а мы представляем результаты нашего небольшого расследования об иностранном агенте, сидящем именно в ведомстве, щедро раздающем постановление об арестах. Знакомьтесь, это генерал-полковник, руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, иностранный агент. Еще в 2008 году депутат Единорос Хинштейн опубликовал сведения о том, что высокопоставленный госслужащий Бастрыкин является собственником недвижимости в Чехии и учредил там компанию. Мы решили поисследовать эту тему. Сразу же выяснилось, что исследовать достаточно просто. Вся информация об учреждении компании, владении недвижимостью, статусе граждан и так далее в Чехии является информацией публичной. Ее может запросить и получить любой человек. В результате нехитрых манипуляций мы можем со 146% уверенностью сказать: Хинштейн не врал. 6 февраля 2007 года Бастрыкин, занимая должность заместителя генерального прокурора Российской Федерации, имея допуск к государственной тайне, получил вид на жительство в стране-члене НАТО Чешской Республики с формулировкой цели получения «исполнительный менеджер участия в юридическом лице». Имея вид на жительство в Чешской Республике, 22 июня 2007 года Бастрыкин назначен на должность первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации, председателя Следственного комитета при прокуратуре России. Скрывая факт наличия вида на жительство в иностранном государстве и владения долями в иностранном юридическом лице, получил назначение руководителем Следственным комитетом России.
О деле Бастрыкина много пишут в эти дни чешские журналисты. Документы о деятельности главы Следственного комитета в этой стране действительно легко доступны. Тему продолжит Александра Вагнер.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин начал вести предпринимательскую деятельность в Чехии 1 марта 2000 года. 3 года до 8 июля 2003 он являлся директором общества с ограниченной ответственностью «Ло Богемия СРУ». В это время он возглавлял управление Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу. Владельцем компании он оставался до 22 июля 2008 года, в это время уже находясь на посту главы Следственного комитета России. Вместе с ним в списке владельцев значилась и его нынешняя супруга Ольга Александрова. Компания «Ло Богемия» 3 раза меняла юридический адрес. Сначала она была зарегистрирована в небольшом городке Кладно у Праги по адресу места жительства Бастрыкина в Чехии, а позже в деревеньке Тухомежице и, наконец, по адресу, указанному в блоге основателем проекта «Распил» Алексеем Навальным, Прага 8, Троя, улица Гнездинска. По этому адресу фирма зарегистрирована до сих пор. Ее владельцем в настоящий момент является Наталья Бастрыкина, а директором – Игорь Шутенко. Уставной капитал – 100 тысяч крон, приблизительно 5 тысяч долларов. В многоквартирном доме в пражском районе Троя, как утверждают чешские русскоязычные СМИ, Бастрыкиным предположительно в 2005 году была приобретена квартира площадью 42 квадратных метра. Этой недвижимостью, судя по доступным документам, сейчас пользуется Наталья Бастрыкина. После того, как в 2003 году Александр Бастрыкин перестал быть директором «Ло Богемия», компанию возглавил Игорь Шутенко, проживающий в Праге по соседству с Бастрыкиной, на той же улице Гнездинска. Только номер дома другой. Его однофамилец или вероятный родственник Георгий Шутенко ныне владеет обществом с ограниченной ответственностью «Фонд свободного современного русского искусства», которое также, как и компания «Ло Богемия», находится на улице Гнездинска. Такое совпадение можно объяснить не только знакомством всех упомянутых предпринимателей, но и вероятностью, что владельцы оформляли документы на открытие своей компании при помощи фирмы-посредника. Об этом косвенно свидетельствуют и документы, опубликованные в блоге Алексеем Навальным, доверенность Александра Бастрыкина, в которую он передает права на переоформление собственности компании «Ло Богемия» гражданину Чехии Вацлаву Слуке. С ним побеседовала моя коллега Анастасия Кириленко.
Вы в 2008 году представляли ли интересы Александра Ивановича Бастрыкина?
У меня клиентов много, проходит около 500 в год. Иногда новые, иногда старше. Что-то мне помнится, но точно не помню. Это уже давно, несколько лет. Когда встретились, по какому делу, тем более в каком году. «Ло Богемия». Что-то помнится «Ло Богемия». Да, фирма. Это есть мой клиент, да. Я точно помню. Я вам ничего не должен говорить. А почему вы спрашиваете?
Адвокат Павел Ивлев в интервью «Радио Свобода» рассказал, что закон о госслужбе запрещает высокопоставленным чиновникам заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью.
Запрещено заниматься коммерческой деятельностью, любым бизнесом. В данном случае, скорее всего, этот бизнес создан исключительно для того, чтобы приобрести какую-то чешскую недвижимость и на этом основании получить вид на жительство. То есть это определенная инициатива чешского государства. Они таким образом привлекают к себе на жительство состоятельных людей. Если он был еще и директором этой компании, директор по должности, как вы понимаете, ведет хозяйственную деятельность, соответственно, господину Бастрыкину будет очень тяжело в данной ситуации отбиваться от такого, в общем-то, достаточно существенного прямого доказательства его вовлеченности непосредственно в бизнес.
Говорил адвокат Павел Ивлев. Информация о предпринимательской деятельности главы Следственного комитета России ранее публиковалась не только российскими, но и пражскими русскоязычными СМИ. Газета «Пражский телеграф» в 2010 году провела собственное расследование. В опубликованной статье, в частности, говорится, цитирую, «Обретя статус государственного служащего в июле 2001 года, Бастрыкин был обязан незамедлительно сложить с себя полномочия директора компании и выйти из состава учредителей». Конец цитаты. Автор этой публикации, шеф-редактор газеты «Пражский телеграф» Наталья Судленкова рассказала о других высокопоставленных чиновниках, владевших или владеющих компаниями или недвижимостью в Чехии.
Чехия стала довольно привлекательной страной для многих представителей как российской государственной власти, так и для бывших государственных чиновников и беглых, вплоть до того, что здесь есть отдельный дом, в котором живут бывшие руководители, родственники бывших руководителей крупных предприятий Урала. Вот, к примеру, топ-менеджеры компании «Уралсеврогаз» и межрегиональной распределительной сетевой компании «Урала». Там же живет бывший директор Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов Николай Тимофеев. Самое интересное, что против Тимофеева ведется и в Чехии судебное разбирательство, потому что ему бывшие его компаньоны предъявили претензии в размере почти 600 тысяч евро. Они считают, что он обманным путем выманил у них кредит. Непосредственно «Пражский телеграф» обнаружил и в сотрудничестве с нашими уральскими коллегами довел до конца. Это история бизнеса Александра Петрова, который являлся заместителем председателя правительства Свердловской области. И то есть буквально перед своим назначением он был генеральным директором группы компании «Релтек». В Чехии Александр Петров владел 43% акций компании «РТ». А эта компания, в свою очередь, являлась владельцем крупного предприятия «Роботерм», которое занимается выпуском оборудования для автомастерских, заправок и так далее. Даже в своей декларации, которую Петров подавал в Свердловской области, не были упомянуты те доли, которыми он владел в Чехии, а там, в общем, суммы, как минимум, речь идет о суммах 400-500 тысяч евро.
По словам Натальи Судленковой, в разное время долями в предприятиях и целыми фирмами в Чехии владели бывший мэр Саратова Юрий Аксененко и депутат Воронежской областной думы Анатолий Чекменов. Этот список, возможно, длиннее, однако многие российские высокопоставленные чиновники владеют чешскими фирмами не напрямую, а через другие компании или через доверенных лиц. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Александр Бастрыкин в интервью «Известиям» опроверг информацию о наличии у него бизнеса за рубежом и пообещал уйти в отставку, если у него найдут хоть 1 евро прибыли. По словам главы Следственного комитета, он зарегистрировал фирму в Чехии, чтобы купить там квартиру и получить долгосрочную визу. Бастрыкин подчеркнул, что у него и его жены были именно долгосрочные визы, а не вид на жительство. Однако тот факт, что у Бастрыкина был вид на жительство в Чехии, подтвердило МВД этой страны. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сначала объявил, что ничего об этой истории не знает, поскольку не читает блог Навального, а сегодня сказал, что не получил жалобу Навального, а когда получит, перенаправит ее в Генпрокуратуру. Между тем, Алексея Навального вызывают в понедельник в Следственный комитет для предъявления официальных обвинений по так называемому делу Киров-Леса. По версии следствия, в 2009 году, когда Навальный работал советником губернатора Кировской области, он убедил компанию «Киров-Лес» заключить невыгодный договор, в результате чего организации был причинен ущерб в особо крупном размере – 1 миллион 335 тысяч 79 рублей 67 копеек. Эксперты и наблюдатели опасаются, что в понедельник Алексей Навальный может быть арестован. В январе и марте 2011 года было уже 3 отказа от возбуждения дела против Навального. В мае того же года дело было возбуждено, в апреле 2012 года закрыто за отсутствием состава преступления. За это подчиненные Александра Бастрыкина 5 июля получили от него разнос на коллегии ведомства.
У вас там есть один человек по фамилии Навальный. Уголовное дело. Почему вы прекратили даже непростой бизнес с руководства комитета? А? Вся страна сегодня говорит об этом распиле. Переговоры опубликованы. Кроме мычания никто ничего не услышал. У вас было уголовное дело против этого человека. И втихаря его прекратили. Я предупреждаю, когда вот такие сюжеты будут повторяться, мы с генералом отдельно разберемся. Прощения не будет, пощады не будет. Боишься? Давят? Доложи, вы знаете мою позицию. Поддержим, поможем, возьмем дело на окружной уровень, центральный аппарат. Но вот так втихаря... Я некоторых таких снимал с работы, вы знаете, за тихаря. И здесь это последний звоночек по Кировской области.
Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова в интервью «Радио Свобода» не исключила, что интерес Следственного комитета к блогеру вызван не только делом о Киров-Лесе.
Вы знаете, учитывая, что дело уже достаточно давно тянется, и был уже ряд постановлений об отказе возбуждения уголовного дела, потом все-таки Следственный комитет решил, что дело должно быть возбуждено. После этого оно год расследовалось, причем достаточно тщательно. По итогам этого расследования было вынесено постановление о прекращении уголовного дела. И вот буквально прошло совсем мало времени, когда они все-таки решили предъявлять обвинения, как я понимаю, на тех же самых материалах, на которых до этого было вынесено постановление о прекращении уголовного дела. Но в этой связи, конечно, нельзя говорить о том, что это может быть законно, и нету никаких еще, наверное, параллельных желаний Следственного комитета именно таким образом сводить счеты с Алексеем Навальным.
По мнению политического обозревателя Кирилла Рогова, следователи сейчас ищут любой предлог, чтобы арестовать Алексея Навального.
Я так представляю себе, что Бастрыкин получил указание от Путина арестовать Навального под каким-нибудь видом, под любым видом. Мне кажется, что будет развиваться так, что много с разных сторон будут предъявлять или собираться предъявлять Навального обвинения и по Болотному делу, и по этому самому Киров-Лесу. У них есть такой прием криминализовать человека, создать вокруг него много дел и цель посадить в тюрьму. Мне кажется, что это базовый сценарий. Я бы не сказал, что он на 100% осуществится, но это тот базовый сценарий, который был выработан еще где-то в мае в отношении Навального. Посадить его в тюрьму под любым предлогом.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Киеве на этой неделе побывал патриарх московский и всея Руси Кирилл. Его визит был омрачен инцидентом в аэропорту Борисполь. О том, что там произошло, расскажет киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Спустившись с трапа самолета, патриарх и сопровождавшие его лица направились к журналистам. В этот момент из группы представителей СМИ, сбросив одежду, к нему выбежала активистка женского движения «Фемен». На ее теле была надпись «Kill Kirill» – «Убить Кирилла». Девушку быстро схватила охрана. Сам предстоятель РПЦ никак не отреагировал на это событие. Вместе с тем руководитель патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков заявил, что подобного рода выходки никоим образом не накладывают тень на визит предстоятеля, а свидетельствуют о глубочайшем духовном кризисе в определенных слоях общества. Об этой акции говорит руководитель ФЭМН Анна Гуцел.
Мы ведем активную борьбу с патриархатом во всем мире. И Кирилл яркий пример взаимодействия церкви и государства. Этот несчастный поп сажает людей в тюрьмы, мусорит головы людям. И вместе с тем он вмешивается в политику Украины, во внешнюю. И его приезд является явным примером того, что в Украине может начаться раскол. Российская власть посредством патриарха Кирилла вмешивается в жизнь Украины, в жизнь украинских людей. И женское движение «Фемен» не хочет этого допустить.
К делу группы «Пусть сирает», которую упомянула активистка «Фемен», мы вернемся через 40 минут во второй части программы «Итоги недели», а сразу после сводки новостей поговорим с американским экспертом о последних событиях в Сирии.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина восьмого вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. Обращение блогера Алексея Навального на имя Владимира Путина с просьбой выяснить, действительно ли глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин имеет в Чехии бизнес и вид на жительство, не поступало в администрацию президента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, если такое обращение поступит, то его передадут в Генпрокуратуру. Глава МЧС Владимир Пучков потребовал организовать наземную поддержку тяжелой авиации, занятой тушением лесных пожаров в Томской области. Сегодня самолеты МЧС вылили на горящие леса более 1000 тонн воды. Аномальная жара в Томской области сохранится, по прогнозам синоптиков, до 5 августа. Жена одного из подозреваемых в нападении на религиозных деятелей Татарстана, бывшего начальника отдела по связям с силовыми структурами Духовного управления мусульман Марата Кудакаева, заявляет о применяемых к нему пытках. Амина Акудакаева рассказала Интерфаксу, что ее супруг, находящийся под арестом, передал ей заявление для прессы, в котором утверждает, что его пытают электрическим током на допросах и угрожают расправой над родными. Число мирных людей, пострадавших в результате боевых действий в городе Харок, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, значительно выше, чем сообщают власти. Одна из местных жительниц на условиях анонимности рассказала Радио Свобода о 10 пострадавших и 3 погибших. Это только то, что ей известно. По официальным данным, в ходе операции против группировки, которую считают ответственной за убийство генерала Абдулло Назарова, погибли 30 боевиков, 17 военных и только один мирный. В Сирии правительственные войска начали сегодня масштабное наступление на позиции повстанцев в крупнейшем городе страны – Алеппо.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Поворотный момент сирийского конфликта. Так многие американские наблюдатели трактуют события последних дней. Ликвидацию повстанцами ближайших советников Башара Асада, угрозу сирийских властей применить химическое оружие и осаду правительственными войсками Алеппо, крупнейшего города страны. Вопрос, по словам экспертов, в том, должны ли Соединенные Штаты и их союзники помочь оппозиции ускорить падение сирийского режима. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
В пятницу пресс-секретарь Госдепартамента сообщила о движении сирийских танковых колонн по направлению к Алеппо, о воздушных ударах по городу и предположила, что сирийский режим готовится развязать кровопролитие в городе. Масштабные военные операции, которыми сирийские власти ответили на уничтожение ключевых фигур из окружения Башара Асада, лишь подтверждают неспособность Дамаска справиться с восстанием. Так считает мой собеседник Джеймс Филлипс, специалист по Ближнему Востоку из Вашингтонского фонда наследия. Судя по всему, режим Асада теряет способность контролировать ситуацию в стране. Происходящее в последние дни явно подтверждает эту тенденцию. Я думаю, сомнений в том, что участь режима предрешена, практически не остается. Но никто не знает, сколько дней у него осталось в запасе. Я лично опасаюсь, что кризис, боевые действия продлятся гораздо дольше, чем предполагают многие эксперты. Происходящее в Сирии больше напоминает гражданскую войну в Ливане, чем конфликт в Ливии. Как вы считаете, стоит ли ожидать в такой ситуации более решительных действий со стороны США, которые до сих пор, по большому счету, ограничивались лишь осуждением режима Асада и его двух союзников, России и Китая? Соединенные Штаты неизбежно станут более вовлеченными в этот кризис. Пока это не прямая дипломатическая и экономическая поддержка оппозиции. Известно, например, что Вашингтон пытается перекрыть каналы поступления вооружений в Сирию, в том числе из Ирана и России. Но администрация Обамы продолжает отвергать любую форму военной поддержки сирийской оппозиции, в надежде на то, что все еще есть возможность разрешить конфликт с помощью политического урегулирования. Лично я не вижу никаких шансов на политический исход кризиса, говорит Джеймс Филлипс из Вашингтонского фонда наследия. Во вторник госсекретарь Хиллари Клинтон предложила Башару Асаду уйти добровольно, инициировав политический процесс, который приведет к переходу власти, поскольку, по ее словам, падение его режима неизбежно. Западные столицы, как признают эксперты, предпочитают такой исход кризиса и даже не возражали бы против предоставления убежища Асаду в третьей стране. Но днем позже министр иностранных дел России Сергей Лавров, по сути, обвинил западные столицы в оправдании терроризма за их отказ назвать террористической атаку на руководство Министерства обороны и структур безопасности Сирии. Российский министр видит в этом умысел оппонентов Асада, пытающихся подготовить почву для одобрения жесткой резолюции в Совете Безопасности ООН. Этот выпад Москвы, который ни Вашингтон, ни его союзники не удостоили вниманием, иллюстрирует, как откровенно говорят и говорили западные столицы, одно из основных препятствий к разрешению конфликта – полную поддержку России и сирийских властей, что наверняка вселяет в Асада надежды на выживание. Интересно, что по данным еженедельника «Таймс», российский политический и дипломатический истеблишмент избавился или почти избавился от иллюзий по поводу возможности выживания режима Башара Асада. Журнал цитирует российского парламентария Андрея Климова, анализирует резко меняющийся тон оценок сирийской ситуации в интервью российского посла в ООН Виталия Чуркина, приводит высказывания членов делегации сирийской оппозиции, побывавшей в Москве и встретившейся со многими российскими дипломатами. Вывод: в Москве осознают, что дело Асада проиграно, что роль его защитника унизительна для России и предпочли бы добровольный уход Башара Асада. Но до главного действующего лица в России, президента Путина, как пишет журнал, все еще не дошел ветер перемен, гуляющий в российской политической иерархии. Что можно ожидать от Вашингтона и его союзников в случае очередного отказа Москвы прибегнуть к мерам принуждения сирийских властей? В Соединенных Штатах ощущается растущее давление в пользу создания бесполетной зоны над Сирией, говорит американский политолог Джеймс Филлипс. И оно будет все заметнее по мере появления все новых данных о расширяющемся использовании сирийскими властями авиации для бомбардировок населенных пунктов. В том, что касается помощи повстанцам оружием, то пока американская администрация отказывается это делать, ограничивая помощь гуманитарными поставками и средствами коммуникации. В последнее время заметно повысилась американская разведывательная активность в Сирии. Вашингтон входит в контакты с различными группами, пытаясь понять, кто есть кто, с кем можно иметь дело и кто может стать наиболее влиятельной силой и перспективным союзником в случае их прихода к власти после падения Асада. Во время пресс-конференции во вторник госсекретарь Клинтон дала понять о том, как представляют в Вашингтоне сценарий сирийского конфликта. «Мы должны более тесно сотрудничать с оппозицией, поскольку под ее контроль переходит все большая территория страны. В результате это приведет к созданию анклавов убежищ для населения, которые будут представлять собой базу для действий оппозиции». По словам Хиллари Клинтон, Соединенные Штаты сотрудничают с оппозиционными силами с целью создания структур управления страной, посредством которых будут обеспечены права всех сирийцев.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот уже третью неделю подряд мы вынуждены говорить о Свете из Иваново. Я вчера читал подряд одну за другой статьи Олега Кашина, Ольги Оленовой, Сергея Пархоменко и других известных журналистов, посвященные этой передаче. И, конечно, Владимир Кулистиков тут должен торжествовать, потому что, в общем, немного таких передач, которые бы дебютировали с таким рейтингом, и вызвали бы такую дискуссию. Но, с другой стороны, комично, что повода для дискуссии, в общем, нет, и говорить о самой передаче нечего. Она немногим отличается от прочих развлекательных и бессмысленных передач НТВ, а их великое множество. Вот такое у меня впечатление, что вы скажете.
Я скажу, что она все-таки отличается уже каким-то запредельным цинизмом, потому что при всем при том, что весь корпус развлекательных программ, конечно, у нас тот еще, но все-таки люди, которые их делают, они хотя бы что-то должны уметь и как-то продумать, ну как-то продумать содержание, ну хоть как-нибудь. А здесь же нет ничего, вообще ничего нет. Если вы видели первую программу, то это просто такой кусок реалити-шоу, когда каждое движение светильной жизни фиксируется на камеру. Более ничего. Мне кажется, что я тоже читала, разумеется, но не все. Читала какие-то вещи, и вот в частности Пархоменко читала, кажется, это он говорил о том, что это программа, которая расклевает и развращает молодых людей. Мне кажется, что она расклевает и развращает ничуть не больше, чем все остальное телевидение. И вот это вот, мне кажется, важный такой поворот сюжета в свете, потому что говорить уже о ней, ну, уже просто действительно невозможно. Нет сюжетов, нет ничего, о чем бы можно было говорить, и опять полезли педофилы. Вот бесконечные ведь педофилы, опять, этими педофилами забивают паузу, я думаю, что детей и малолетних, и вообще всех расклевают вот этой информацией подробной, кстати, эта информация часто открывается в новостные выпуски, открываются и закрываются ими, и это расклевает ничуть не меньше. И мне кажется, это вообще такая очень важная тема, расклинение и развращение подданных, скажем так, вот я тут вспомнила, что еще в 1925 году, это, конечно, к теме нашей Светы имеет мало отношения, но это имеет отношение к власти с народом. Еще в 1925 году остатки недобитые большевиков, ну, в основном из революционеров первой волны, и даже народников, и даже там был, если не ошибаюсь, Герман Лопатин, они писали письмо царям вот тогдашним, и письмо было на тему расклинения и развращения, что власть расклевает и развращает людей. Как тех, к которым она относится хорошо, так же, так и к тем, к кому она относится плохо. Вот связывается такой крайний цинизм и крайнее выражение вот этого растления, и в каком-то смысле это такое обрамление десятилетия, потому что десятилетие, оно не совпало с календарным сроком и начиналось не в 2000 году, я имею в виду путинское десятилетие, а именно где-то в году 2002, когда начиналась зачистка телевидения, потому что ельцинская вольница закончилась, показывать нечего было, все зачистили, и вот тогда пошли разноформатные застеколья. И вот когда пошли застеколья, это были те же светы из Иваново, так и Макс, и Марго, или как их там звали. Они все время сношались под камеру, и выяснилось, что никто не может соперничать вот с этой эстетикой, что рейтинги зашкаливают, и просто остальные телевизионщики должны просто уйти на вечный покой. Вот Света как бы обрамляет эту эстетику, да, демонстрируя какую-то крайнюю исчерпанность форм. Вот уже дальше некуда. Я думаю, что осенью начнется другое телевидение. Какое увидим, поговорим.
Давайте еще несколько слов о политике. Два главных сюжета этой недели – это протестные акции в связи с продолжающимся следствием по Болотному делу и суду над Пусси-Райот, и разоблачение деятельности Александра Бастрыкина в Чехии, который обнародовал Алексей Навальный. Вот очень любопытно, как эти сюжеты освещают федеральные телеканалы.
То, что касается митинга в Пушкинском сквере, это было на каналах, это я видела сама, но мы уже не раз об этом говорили, что канал научились как-то вот это вот то малое, чего они сумели научиться за последнее время. Они как-то показывают вот эти вот митинги и показывают какое-то движение оппозиционное, но так, что ты скорее не сопереживаешь этому митингу и этим людям, а наоборот, они вызывают тебя какое-то странное чувство, потому что вот то, что видела я, это на всех каналах вот кричали один за всех и все за одного, и как-то было непонятно, что происходит, хотя на самом деле, как я понимаю, это был достаточно содержательный митинг, потому что там было действовали не столько вожди оппозиции блистали, как это, к сожалению, бывает, а там речь шла о тех людях, которых посадили, выступали и родственники, и защиты, и прочее, и прочее. Что же касается сюжета с Навальным и с Бастрыкиным, то я нигде его не видела, и даже никаких следов, и даже на РЕН-ТВ я несколько посмотрела вечеров передачи, где обычно более острый такой видеоряд и информационный анализ. Единственное, что, конечно, телеканал «ДОСТ», где этот сюжет был, где мы слушали объяснение Пескова по поводу того, что вот, мол, власти блоги не читают и прочее, прочее. Но, вы знаете, мне кажется, что это вообще какая-то очень странная история. Причем для меня она странная с обеих сторон, потому что у меня, например, есть вот в этом сюжете и вопросы и не только к Бастрыкину, скажем, но и к Навальному. И, конечно, мне кажется, что телевидение как-то, ну, просто такое очень важное. Это же не просто спор двух людей или, как это было, там, 10 лет двух хозяйствующих субъектов. Помните, была такая фраза, когда закрывали НТВ, не 10, а больше гораздо. Спор хозяйствующих субъектов. А это очень важная, по-моему, полемика, ну, я бы сказала, даже для жизни страны, и ее совершенно нет. И вчера, когда я смотрела, как и все, открытые Олимпиады, и почувствовала, что я наблюдаю какую-то другую цивилизацию, вот мне почему-то пришло в голову, что я думаю, ну, наверное, то есть я понимаю, что и в Англии, может быть, все и есть, и в других западных странах. Но вот чтобы в обществе вот вбухал такой сюжет, который не находил бы никакой общественной трактовки на телевидении, мне кажется, такого быть не может.
Да, конечно, открытие Олимпиады – это зрелище, которое затмило абсолютно все, и Свету из Иваново, и даже Бастрыкина с Навальным.
Да, но вот оно и затмило, именно потому, что мы увидели, вот эти мы понимали, и все, и бывали в Англии, и все знаем. А все равно мы увидели другую цивилизацию, вот просто другую.
Спасибо, Слава, это была рубрика Славы Тарощины и Телерейтинг. Продолжим тему в рубрике «Общественное мнение». Перед открытием Олимпийских игр аналитический центр Юрия Левады провел среди жителей России опрос. В среднем телевизионные трансляции соревнований собираются смотреть 20% респондентов. При этом такому занятию больше всего времени готовы уделить обеспеченные люди, каждый четвертый. Среди малообеспеченных к завзятым болельщикам причислили себя всего 11%. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Много
много это или мало для такого крупного спортивного события, как Олимпиада в Лондоне, то, что каждый пятый житель России будет смотреть по телевизору трансляции соревнований? С таким вопросом обратимся к социологу Левада-центра Денису Волкову.
Тут основной вопрос, с чем сравнивать. Нет возможности сравнить с мировым опытом, как в других странах смотрят. Но вот мы можем сравнить, например, с замерами прошлых лет, то есть как следили за событиями предыдущих летних олимпиад. А также летнюю можем сравнить с зимней.
Вы имеете в виду, как смотрели российские люди?
Как
да?
Российские, да. Ну и получается, что интерес к летним олимпиадам, он несколько меньше. Допустим, среди тех, кто систематически достаточно подробно смотрит Олимпийские игры, то тех, кто следит за зимними олимпиадами, почувствуют в два раза больше, чем тех, кто вот так вот подробно следит за летними олимпиадами. Наверное, это связано с тем, что, ну, вот это любимые виды спорта, коньки, лыжи. Может быть, еще потому, что Россия традиционно занимала хорошие места вот в этих зимних видах спорта.
То, что вы сейчас сказали, для меня удивительно, потому что всегда считалось, что летние игры более масштабные, более основательные.
Ну вот, тем не менее, если в целом брать всех, кто смотрит, и систематически, и время от времени, или только в программах новостей, то ну, тут более-менее одинаковый интерес практически демонстрируют люди.
А вот тех, кто все бросил, сел к телевизору...
Действительно, их во время зимних олимпиад больше. Если мы посмотрим еще на предыдущие летние олимпиады, то действительно такой не очень большой интерес систематических зрителей. В этом году интерес такой же, как в 2000 году. Очень похожая структура предпочтений на 2000 год. А вот игры, которые были в 2004 году и в 2008, они вызывали, судя по всему, больше интерес. Может быть, потому что было больше надежд, ожиданий. Но примерно одинаковое число вот этих наиболее заинтересованных зрителей, а также относительно большое число, кто затруднился с ответами вот на некоторые другие вопросы нашего исследования. То есть там количество затруднившихся достигало даже где-то 1/5. То есть вот по поводу вопроса, как вы думаете, насколько успешно выступят российские спортсмены на этих Олимпийских играх? Да, действительно, большинство, почти 60%, говорит, что, наверное, успешно, очень успешно и довольно успешно. Но вот 19% вообще затруднялись ответить. Такая же картина наблюдалась в 2000 году. А, например, в 2008 и в 2004 году больше было уверенности в победах российских спортсменов. С чем это связано, сложно, конечно, сказать. Но параллели 2012 года и 2000 бросаются в глаза.
Ну а каким видом спорта опрошенные вами люди отдают предпочтение?
Тут картина достаточно устойчивая. На первом месте футбол, на втором – легкая атлетика, на третьем – художественная гимнастика. Потом идут плавание, бокс, синхронное плавание, спортивная гимнастика, прыжки в воду, то есть водные виды спорта. Ну вот эта структура почти что не меняется на протяжении последних лет. Вот у нас были такие замеры в 2000 году, в 2004 году, сейчас вот в 2012. Так структура остается примерно одинаковой на протяжении вот уже 12 лет почти что.
Полученные вами данные коррелируются или нет с настроениями по поводу Сочинской Олимпиады?
Тут абсолютное большинство, 70%, сказали, что гордятся тем, что в России пройдут зимние Олимпийские игры. И отрицательно ответили примерно 22%, то есть каждый пятый. И 11% затруднились ответить. Ну, мы видим, что все-таки подавляющее большинство ждут этой Олимпиады. Ну, действительно, не часто проходит Олимпиада в России, и это воспринимается как некоторое позитивное событие.
Кроме того, по прогнозам Дениса Волкова, игры Сочинской Олимпиады усадят у экранов телевизоров больше, чем сейчас число жителей России. Так бывает всегда, если спортивное мероприятие проводится не где-то вдалеке, а в твоей собственной стране.
Президент Беларуси Александр Лукашенко тоже будет смотреть Олимпийские игры по телевизору. В Лондон его не пустили. В заявлении представителя британского правительства говорится, на президента Лукашенко распространяется запрет Европейского Союза на въезд в страны ЕС в связи с его ролью в нарушении международных электоральных стандартов на президентских выборах 19 декабря 2010 года и в последовавшем подавлении гражданского общества и демократической оппозиции. Запрет Европейского Союза распространяется и на Олимпийские игры. Мы не намерены менять наши решения в этом вопросе». Конец цитаты. Таким образом, несмотря на то, что Лукашенко является официальным главой Белорусского олимпийского комитета, он не смог стать членом спортивной делегации на Олимпиаде. Большинство оппозиционных белорусских политиков одобряют решение властей Великобритании. Бывший председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич до сих пор остается в списке невыездных из страны и вынужден ездить за границу через Россию. Вот что он сказал Радио Свобода.
Куда же пускать такого человека в Лондон?
Куда же пускать такого человека в Лондон? Правильно сделали. Туда пускают порядочных людей. А тут с этим есть проблема. Это только первый шаг. Потом то же самое будет с чемпионатом мира по хоккею. Они это терпеть не будут. Почему белорусские власти не упускают из Беларуси в нарушение Конституции? Не нарушай законов, не нарушай Конституцию. Будешь порядочным человеком – пустим. Но это невозможно в его случае.
Главным политическим событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Всеми любимая Барбара Стрейзанд, недавно отметившая свой 70-летний юбилей, не устает удивлять поклонников. Впервые с 1996 года она взялась за съемки нового фильма. На этот раз ее внимание привлекла история любви между писателем Эрскином Колдуэллом и фотожурналисткой Маргарет Бурт-Уайт, которые написали вместе три книги, поженились в 1942 году, но разошлись уже через пару лет. Главные роли в фильме с необычным названием «Худой кошка» с Кинни и Кэт уже согласились сыграть лучшие голливудские актеры Колин Фёрт и Кейт Бланшетт. «Худой кошка» станет первой режиссерской работой Стрейзанд за 16 лет. Сценарий эпической любовной истории написала лауреат 7 премий Эмми Линда Йеллен. Съемки картины должны начаться в начале 2013 года. Известно также, что Барбара Стрейзанд работает сейчас над киноадаптацией мюзикла «Цыганка», в которой собирается сыграть главную роль. Вот вам и 70 лет. Слухи о том, что оригинальный состав британского поп-трио Sugar Babes воссоединяется, подтвердились. Знаменитая тройка Кейша Бучинан, Мутия Буэна и Шиабан Донахью сообщили об этом в начале недели. Новая группа будет называться «Мутия, Кейша, Шиабан». История Sugar Babes, которые выпустили 6 альбомов, возглавивших британский чарт, и 18 синглов, попавших в первую десятку топ-10, довольно сложная. По сравнению с изменениями, которые там происходили, личные проблемы аналогичной американской группы Destiny Child в 1999-2000 году выглядят просто детской игрой. Sugar Babes была основана в 1998 году с тремя вышеназванными певицами. Но за годы существования каждая из них по разным причинам покидала группу. И в результате они были заменены другими певицами. Шиабан Донахью ушла первой после своего единственного альбома с группой, их дебюта в 2000 году «One Touch». Ее заменила Хайди Рейндж. Мутия Буэна покинула группу после альбома 2005 года «Taller in Many Ways», и ее место заняла Амали Дерабан. Последней ушла Кейша Бучинан сразу после выхода пластинки 2008 года «Cat Fights and Spotlights» и была заменена певицей Джейдой Иванс. Нынешний состав Рейндж, Берабан и Иванс выпустили один альбом в 2010 году под названием «Sweet Seven». Известно, что оригинальный состав Sugar Babes под новым названием «Мутия, Кейша, Шиабан» уже записывают новый материал. Дата выхода первого сингла и альбома пока неизвестна. Ну, а слушать мы сегодня будем легендарных британских рокеров Muse. Их шестая студийная пластинка под названием «Второй закон» – «The Second Law» выйдет 17 сентября. Но сингл из этой пластинки, получивший название «Survival», как известно, стал официальным гимном летней Олимпиады 2012 года, которая стартовала в пятницу 27 июля в Лондоне. «Survival» будет звучать на открытии и закрытии 30-х Олимпийских игр, во время выхода участников турнира на спортивные площадки и вручения медалей, а также во время эфиров программы, освещающих олимпийские события. Вот эту композицию, которая, по словам участников прославленного рок-трио Muse, создавалась с мыслью об Олимпиаде и посвящена настрою на победу, я сегодня и предлагаю послушать. Survive whatever it takes. You won't pull ahead. I'll keep up the pace, and I'll reveal my strength to the whole human race. Yes, I am prepared to stay alive. I won't forgive. Vengeance is
vengeance is mine. And I won't give in, because I choose to thrive.
Мьюз на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с участниками акции протеста против гонений на группу «Пусть сирает», обзор блогов, рубрика «Вопрос недели» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следственный комитет всего лишь пользуется поводом...
Состязательство в этом процессе не обеспечено.
Непосредственной причиной возмущения стала гибель заключенного Сергея Лосько. Объединенная программа ООН по ВИЧ-СПИДу...
Это очень типично для данного режима. Создавать полную иллюзию того, что они являются жертвами...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».